ли чуть больше 59 лет.
С новостями часа вас познакомила Ольга Серебряная. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Тридцать пять лет назад была основана Московская Хельсинская группа, старейшая правозащитная организация, действующая в России. В Мюнхене приговорен к 5 годам тюрьмы нацистский преступник Иван Демьянюк. И на Украине депутаты до сих пор рассматривают вопрос о допуске иностранных военных на территорию страны для участия в учениях НАТО. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, сегодня исполняется 35 лет со дня создания российской правозащитной организации «Московская Хельсинская группа». В дни юбилея ее руководители говорят о том, что правозащитная деятельность спустя эти годы так и не потеряла актуальности во всей России. Над темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Московская Хельсинская группа была создана в 1976 году после завершившегося в Хельсинки совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняли участие главы всех европейских государств, кроме Албании, а также США и Канады. Подписав заключительный акт этого совещания, советское руководство приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Члены созданной правозащитной организации стали принимать от граждан СССР информацию о нарушениях гуманитарных статей Хельсинских соглашений. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал историк правозащитного движения Александр Даниэль.
Идея создания общественной организации, которая действовала бы в рамках подписанных Хельсинских соглашений и превращала бы, в общем, понятную всем демагогию в реальность, это была очень сильная идея, потому что, в общем, когда в течение многих там месяцев, если не лет, готовился этот заключительный акт в Хельсинки, то было совершенно понятно, что ни та, ни другая сторона, ни Советский Союз, ни его европейские партнеры по переговорам не принимают всерьез те положения Хельсинского акта, которые касаются так называемой третьей корзины, то есть комплекса проблем, связанных с выполнением базовых прав человека в странах, подписавших Хельсинский акт. Это была некая традиционная демагогия для западным правительством. Это нужно было для успокоения собственного общественного мнения. Советскому Союзу это не нужно было, но почему не подписать, если все равно понятно, что никто особо требовать соблюдения этих прав не будет. Но тут в дело вмешалась, что называется, третья сила – общественность. Как ни странно, вот советская общественность в лице диссидентов, которые создали вот эту самую, она длинно-то очень называлась полностью, общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений. Ну а сокращенно Московская Хельсинская группа.
В дни юбилея Московской Хельсинской группы в Москве находится инициатор ее создания и первый руководитель, известный физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, профессор Юрий Орлов, который сейчас живет в США. В эфире «Радио Свобода» он говорит о том, что правозащитная деятельность в современной России должна охватывать как можно больше сфер общественной жизни.
Московская Хельсинская группа была единственной правозащитной организацией, которая пыталась связать тогда рабочие, скажем, движения с правозащитным движением. Пытались докладывать о забастовках. И вот это, я считаю, актуально сегодня. Связать социальные, экономические права с политическими и гражданскими, я считаю, что это очень важная задача сегодняшнего дня.
Одним из важных достижений Московской Хельсинской группы ее создатели считают появление аналогичных организаций на Украине, в Литве, Грузии и Армении. Это произошло в 1976 и 1977 годах. Современное хельсинское движение состоит из 37 аналогичных правозащитных организаций в странах-партнерах по Хельсинскому соглашению. Сегодня Московскую Хельсинскую группу возглавляет Людмила Алексеева, одна из самых известных российских правозащитниц. Несмотря на почтенный возраст, Людмила Михайловна – активная участница массовых акций протеста, на которых она традиционно призывает российские власти соблюдать законы и права человека. Вот что она говорит об истории Московской Хельсинской группы и сегодняшней деятельности организации.
Как нынешний председатель, я могу сказать, что сейчас очень важно то, что с самого начала Московская Хельсинская группа обращала внимание на нарушение прав верующих в Советском Союзе. И в России они тоже безобразно нарушаются. И надо сказать, что почти никто из правозащитных организаций правами верующих не занимается. А мы до сих пор занимаемся по традиции. И поэтому все верующие идут в Московскую Хельсинскую группу своими жалобами. Вот эту традицию мы сохранили, она очень важна. Мы с самого начала считали, что правозащитная деятельность – это деятельность, в частности, и по убеждению апелляции к властям по поводу того, что мы им обязаны напоминать, что они по своему положению, по законам, по Конституции обязаны защищать права человека, а не нарушать их. В какой-то мере это риторика. И надо сказать, что я никогда не кричу там Путина в отставку, мне кажется, это пустое. А вот сказать при встрече или в письменном виде: уважаемый господин президент, в данном случае вы нарушили Конституцию, и мы обращаем ваше внимание на то, что вы гарант соблюдения Конституции.
О том, что правозащитная деятельность в России спустя 35 лет после создания Московской Хельсинской группы не потеряла своей актуальности, говорит молодой политик, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.
Проблема прав человека в России всегда была и остается актуальной. Не было в нашей стране такого периода, когда с правами человека все было бы в порядке. Поэтому деятельность правозащитников востребована и в советские времена, и в 90-е годы, да и сейчас она более чем востребована. Поэтому организация, заслужившая такой авторитет, пользуется, конечно, большим уважением. И надо сказать, что пользуется большим уважением не только среди сторонников, оппозиционеров, людей, настроенных критично по отношению к власти. Авторитет Хельсинской группы признают и в Кремле. Надо сказать, что там, к Людмиле Михайловне Алексеевой и к представителям Хельсинской группы относятся все-таки с определенной долей уважения, в том смысле, что их приглашают на какие-то мероприятия, совещания, там, круглые столы с участием представителей властных структур. И признают, по крайней мере, их право на существование. Если какие-то оппозиционные организации не регистрируют и просто отрицают сам факт их существования, то Хельсинскую группу власть все-таки признает и отдает все-таки должное Людмиле Михайловне Алексеевой. Я не говорю, конечно, там о всякой шпане нашистской, которая топчет портреты на Селиге Алексеевой и занимается подобными вещами, но если говорить о чиновниках, то, конечно, они признают авторитет Хельсинской группы.
А чему представители молодого поколения российских политиков и правозащитников могли бы, ну и могут поучиться у Московской Хельсинской группы?
Терпение, выдержки и последовательность. Все-таки та работа, которую люди из Хельсинской группы делали в Советском Союзе, достойна восхищения, является достойным примером. Ты знаете, вот иногда, когда кажется, что ты делаешь какое-то совершенно безнадежное дело и хочется все бросить, надо просто это дело продолжать, потому что результат рано или поздно придет. И в этом смысле МХГ дает достойный пример.
Говорил сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. К 35-летию Московской Хельсинской группы в Москве пройдет конференция «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Объединение «Общероссийский народный фронт» будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государства. Об этом сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Сочи. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, продлевающий сроки переаттестации сотрудников органов внутренних дел до 1 августа 2011 года. В Минске сегодня продолжается судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым по делу о массовых беспорядках. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями Радио Свобода и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Продолжается бурное обсуждение ликвидации 10 дней назад лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена и всего, что было связано с ним. Вот удалось ли вам сегодня найти что-то новое на эту тему в американских газетах?
Да, Александр, сегодня Вашингтон Пост пишет в статье, два корреспондента Вашингтон Пост пишут о том, что Усама Бен Ладен считал нападение на Соединенных Штатах, на Соединенные Штаты своим приоритетом. И это стало источником противоречий с его последователями. Газета ссылается при этом на представителей американской разведки, которые анализируют материалы, изъятые из убежища Бен Ладена. Как свидетельствуют рукописные заметки и огромные тексты на компьютерных дисках, Бен Ладен, по словам источников, всегда стремился найти способ устроить теракт, который был бы похож по своему эффекту на атаку 11 сентября 2001 года. По словам одного из источников, террорист номер один призывал своих последователей найти способы нанять не мусульман, подавляемых в Соединенных Штатах, то есть афроамериканцев и латиноамериканцев, которые могли бы осуществить теракты в 10-ю годовщину событий 11 сентября. Даже запертый в своем укрытии в городе Абатабад в Пакистане, Бен Ладен работал по принципу босса преступной группировки, раздает распоряжения из тюремной камеры, отправляя регулярные послания самым доверенным из своих подвижников и давая советы отдаленным подразделениям, например, отделению Аль-Каиды в Йемене. Некоторые из последователей были верны Бен Ладену, другие были недовольны его стремлением сосредоточиться именно на Соединенных Штатах, вместо того, чтобы проводить менее рискованные операции, например, в Йемене, в Сомали и в Алжире. Бен Ладен, как отмечает один из американских чиновников, стал ленивым, самодовольным. И я не думаю, сказал он, что Бен Ладен ожидал, что судьба настигнет его в этом доме. И он явно не сделал ничего, чтобы избежать рейда американских командос и уничтожить хранящуюся у него информацию. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост». Александр.
Алан, ликвидация Бен Ладена, который, как выяснилось, спокойно жил недалеко от пакистанской столицы, подняла вопрос о том, насколько вообще Вашингтон может теперь доверять Исламабаду как союзнику. Что пишет сегодня об этом американская пресса?
В газете «Нью-Йорк Таймс» Залмай Халилзад, бывший посол США в Ираке, Афганистане, и он пишет, что после терактов 11 сентября Пакистан вел себя по отношению к США и как друг, и как враг. И это ему сошло с рук. Новым свидетельством двуличия Пакистана стал факт, что Бен Ладен много лет жил в доме возле Пакистанской военной академии и местного отделения разведки. И, судя по всему, ему никто не мешал. Проблема доверия Пакистану, пишет автор, существовала еще до рейда американских командос в Абатабад. Исламабад предоставляет оружие и убежище афганским повстанцам, но отрицает это. В этих условиях, как считает американский дипломат, США должны придерживаться двуэтапной стратегии. Прежде всего, следует официально представить любую информацию лидерам Пакистана о причастности этой страны к укрывательству Бен Ладена. После чего Вашингтону надо потребовать от Пакистана сломать хребет Аль-Каиде в этой стране, то есть добраться до заместителя Усама Аймана Аль-Завахири, устранить ограничения на полеты американских беспилотников, уничтожить укрытие повстанцев и мастерские по изготовлению бомб, используемых против американской и афганской армии в Афганистане, а также поддержать разумное политическое регулирование в Афганистане. Если Пакистан выполнит эти требования, США должны отблагодарить его долгосрочным обязательствам по предоставлению займов, образовательных программ и других видов помощи. Но если Пакистан откажется сотрудничать, тогда США должны принять меры к тому, чтобы покончить с его двуличием. Например, избрать альтернативные пути поставок в Афганистан, скажем, через страны Центральной Азии. Залмай Халилзад напоминает, что ухудшение отношений между США и Пакистаном не служит интересам ни той, ни другой страны. Однако политика Пакистана, выражающаяся в принципе и нашим, и вашим, более не может считаться приемлемой, пишет американский дипломат Залмай Халилзад в газете «Вашингтон Пост».
Спасибо, Алан. Время, отведенное нам с вами на беседу, к сожалению, уже истекло. Напоминаю, что Алан Давыдов познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах. We'll be right back. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине депутаты Верховной Рады сегодня рассматривают вопрос о допуске на территорию страны иностранных войск для участия в учениях, в частности, в традиционных военно-морских маневрах НАТО «Сибриз». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Глава парламентского комитета по национальной безопасности Анатолий Гриценко не сомневается, что за допуск на территорию Украины иностранных военных, кроме оппозиции, проголосует и пропрезидентская фракция партии регионов. В минувшем году подобное постановление поддержало подавляющее большинство украинских парламентариев. Впервые за более чем десятилетнюю историю «Сибриз» военно-морские маневры не состоялись на Украине в 2009-м. За несколько месяцев до старта президентской кампании оппозиция в лице возглавляемой Виктором Януковичем партии регионов сорвала тогда рассмотрение вопроса о возможности проведения таких учений, говорит руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Оппозиция была вызвана тем, что действительно проблема взаимоотношений Украины и НАТО была проблемой политической, проблемой политического выбора. Если вы помните, тогда Украина активным образом добивалась присоединения к плану действий по приобретению членства в НАТО. То есть эта проблема была не просто проблемой военно-технического сотрудничества и модернизации армии. Эта проблема была проблемой политических партий, общественности. Вы помните, какие дебаты вокруг этого велись. То есть сейчас такой проблемы, политической проблемы, во всяком случае, на данный момент нет.
Объявив о своем внеблоковом статусе, Украина, по словам президента Виктора Януковича, не собирается сворачивать отношения с НАТО. Глава государства утвердил на этот год план, который предусматривает участие украинских военных в более чем 20 международных учениях, как за рубежом, так и на Украине. Однако против присутствия иностранных военных в Крыму и Одесской области, где регулярно проводятся многонациональные маневры, уже выступили власти этих регионов, продолжает Владимир Корнилов.
Отказ от вступления в НАТО не означает отказа от сотрудничества с НАТО. Другое дело, что вопрос стоит о допуске иностранных войск. Конечно, учитывая заполитизированность данной темы, в принципе, я думаю, что Украина могла бы как минимум воздержаться на какое-то время от проведения учений на своей территории.
Как подчеркивают эксперты, при президентстве Виктора Януковича отношения с Североатлантическим союзом у Украины будут такими же, как и у России.
У нас теперь политика в отношении с НАТО, которая была направлена на вступление в НАТО, то есть политика евроатлантической интеграции, изменена на новый и внешнеполитический курс в соответствии с политикой России в отношении НАТО. Россия развивает конструктивное партнерство с НАТО, и у нас в законе об основах внешней и внутренней политики там точно прописаны такие же тезисы, как и с официальных документов Российской Федерации в отношении НАТО. Это конструктивное партнерство. Так что мы теперь берем пример с России.
Считает эксперт по международным вопросам Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским, региональным и городским темам. В Уфе курсируют автобусы и маршрутные такси с изображением Иосифа Сталина. Акция, начатая к Дню Победы, продолжится до 20 мая. Об авторах идеи и отношении к ней в обществе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев.
С 9 мая по одному из самых протяженных уфимских маршрутов начал курсировать автобус с изображением Иосифа Сталина. Организовало эту акцию малоизвестное в Уфе движение неокоммунистов, купившее рекламное место на борту одного из частных автобусов. Организаторы акции заявили, что хотели, цитирую, «подчеркнуть роль Сталина в общей победе над гитлеровским нацизмом и военной машиной Германии». Конец цитаты. Еще одним мотивом запуска сталинобуса неокоммунисты назвали свой протест против кампании десталинизации, которую они считают огульным очернением Сталина в истории. Акцию молодых коллег поддержали их старшие товарищи из местного отделения КПРФ. Вот что заявил 9 мая в эфире башкирского телевидения секретарь Башкирского республиканского комитета КПРФ Мадриль Гафуров.
Этот автобус организовали на свои средства молодые коммунисты, младокоммунисты, которые выступают за идеи Сталина. Мы радуемся вот этому солнечному дню, радуемся, что за нами идет молодежь, которая понимает, что без правды нет победы.
В башкирском отделении партии «Яблоко» заявили, что на одном из ближайших оппозиционных митингов намерены поставить вопрос о необходимости противодействия сталинистским акциям в Уфе, говорит председатель башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин.
Я к этому отношусь, в общем-то, отрицательно, потому что я считаю, это была победа всего советского многонационального народа в Великой Отечественной войне. Это раз. Во-вторых, это военачальники, которые, слава богу, не были до конца уничтожены во время репрессий 1937 года. И, конечно, если бы не тогдашние репрессии, может быть, меньше бы крови эта победа достала.
Другие политические партии пока что никак не отреагировали на акцию неокоммунистов. Не возникло пока никаких протестов и от местных объединений репрессированных. Более того, некоторые из них считают, что появление изображений Сталина в публичных местах вполне закономерно. Такого взгляда придерживается, например, председатель Ассоциации жертв политических репрессий Республики Башкортостан Магинур Утябаева.
Мы ведь дети сталинского поколения, 50-го года рождения. Я 16 лет на спецпоселении выросла в Сибири, в Якутской области. И маму там похоронили, я осталась сиротой. И в 37-м году еще повторно отца посадили как врага народа. И казалось бы, что вот боль должна быть, не знаю какая. Но боль, вы знаете, боль сидит. Но боль сидит вот где-то там глубоко, а гнева нет. Почему нет гнева? У нас ведь было такое поколение. Вот то поколение, которое жило при Сталине в те годы, и в репрессии, и в войну. Вот главный вывод, который надо сегодня сделать, то, что идет автобус с портретом Сталина, это не значит, что надо кричать «Слава Сталину!». Этот автобус напоминает эпоху.
Историк и режиссер-документалист Андрей Егоров, много лет изучавший темы сталинских репрессий в Башкирии и людских потерь в Великой Отечественной войне, считает, что возвеличивать роль Сталина в войне могут лишь те люди, которые не знают и не хотят знать действительные истории.
Меня вот удивило, когда они повесили Сталина в Уфе, но ведь фактически ни слова не было сказано, и в спорах это как бы не упоминается о тех потерях, которые понесли те же уфимцы в годы войны, то есть, и во многом это была вина Сталина. Каждый из 10 уфимцев, кто был призван в 1939, 1940, 1941 году, из каждых 10 вернулись один человек. То есть 9 погибло в войну. И в основном это погибли в 1941-1942 году. Из нескольких тысяч уфимцев, которые попали в Керченскую мясорубку, в Харьковский котел или под Севастополь, опять-таки вернулись единицы. Это уже потери 1942 года. Вот об этих потерях почему-то никто не хочет упоминать.
Историк и режиссер-документалист Андрей Егоров подчеркивает, что маршрут сталинобуса, запущенного неокоммунистами в Уфе, проходит через многие места в городе, которые до сих пор являются безмолвными свидетелями сталинского террора.
Тот же маршрут может быть и антисталинским абсолютно. То есть, когда мы говорим про парк Матросова, надо знать, что Матросов, он стал одной из жертв вот этой сталинской политики по отношению к малолетним детям, то есть которых начали судить с 12 лет. Там же рядом с парком Матросова бывший обком партии, но не музей. Тот дом, откуда Жданов руководил массовыми репрессиями по всей Башкирии, когда там погибли тысячи. Дальше он едет по улице Ленина, мимо здания Ленина 7, там, где находился НКВД, и где в годы войны главное управление ГУЛАГа. Потом мимо ДК Юбилейного, там были рвы, которых хоронили крестьян, умерших от голода в 30-е годы.
Уфимский сталинобус с портретом генералиссимуса будет курсировать по городу, по планам организаторов акции, до 20 мая. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Джона Деменюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных в концлагере Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Объединение «Общероссийский народный фронт» будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государства. Как сообщил сегодня премьер России Владимир Путин, выступая в Сочи, базовые документы новой организации будут разработаны до конца этой недели. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. Другие подробности неизвестны. В Киргизии совершено нападение на журналиста российского Пятого канала. Как сообщили в редакции телеканала, трое неизвестных избили Самата Осипова поздно вечером в среду, недалеко от его дома в Бишкеке. В пакистанской провинции Северный Вазиристан сегодня ударом с американского беспилотного самолета были убиты 5 подозреваемых в терроризме. Усама бен Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующие. Об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники агентства Associated Press на условиях анонимности. Мы продолжаем программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами и авторскими страницами журналистов Радио Свобода и еще со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта Радио Свобода Юрий Васильев. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Вот сегодня в рубрике «Мультимедиа» мы начинаем достаточно большой проект, связанный с сотрудничеством «Радио Свобода» с музеем и общественным центром имени Андрея Сахарова. В Москве, вот именно в этом музее, в этом общественном центре, уже довольно давно он стал известен как место ярких и весьма продвинутых дискуссий на общественно-политическую тематику. И вот первый, скажем так, блок материалов, посвященных дискуссиям, проходящим в музее общественного центра Сахарова, связан с проблемой выборов в России. Есть ли будущее у российских выборов, или они безнадежно искалечены административным ресурсом? Можно ли победить этот административный ресурс? На каких условиях готовы объединяться демократические силы, чтобы противостоять партии власти в битве за думские мандаты? Пользу или вред развитию демократии в России принесет тактика бойкота выборов? Об этом спорили в общественном центре имени Сахарова известные политики российские и политологи, а видеоверсию можно увидеть на сайте Радио Свобода в разделе «Мультимедиа» под названием «Зачем России выборы?». В разделе «Право автора». Виктор Шендерович откликнулся на недавнюю новость о том, что блогера и юриста Алексея Навального против него возбуждено уголовное дело, и откликнулся он вот таким образом в материале под названием «Навальное учение», цитирую. «Как же он их заколебал, этот Навальный? Вроде Кремль на суше стоит, а всех уже наизнанку выворачивает и шатает, и бьет слабенькой головкой о Белый дом. Давеча вырвало следственным комитетом, теперь в помутнении шьют статью. Они добьются своего, уверен Виктор Шендерович. Алексей Навальный уже стал фигурой безусловно общероссийского масштаба. Еще пара неловких движений, и его можно будет переименовывать в Бориса Николаевича. Что надо было сделать Горбачеву в 87-м году? Наградить Ельцина БН орденом Октябрьской революции и прилюдно обцеловать всем политбюро. И не было бы никакого Ельцина, уверен Виктор Шендерович. А его, ну, прямо как Навального. Короче, мои поздравления Алексею, пишет Шендерович, я бы на его месте ждал ареста, затаив дыхание. Оттуда уж точно в Кремль. Виктор Шендерович, «Навальное учение», «Право автора».
Спасибо, Юрий. Напоминаю, что с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Юрий Васильев. В эфире «Время свободы». Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Признано, что в годы Второй мировой войны выходец с Украины Демьянюк, бывший военнопленный, добровольно стал охранником лагеря Собибор в Польше. Там были убиты около 28 тысяч узников. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Мюнхене Александр Манхайм. Александр, здравствуйте. Расскажите, как сегодня все проходило в суде в Мюнхене.
Александр, добрый день. Да, последнее заседание судебного процесса над Иваном Демьянюком началось с обычной картины. В зал суда в сопровождении медицинского персонала подсудимого ввезли в инвалидной коляске, одетого в теплую толстую куртку, с неизменно надвинутой на самый лоб кепкой и в темных очках. Но так как в зале суда было очень душно, то вскоре Демьянюк сам попросил, чтобы с него сняли куртку. К тому же через переводчицу он выразил пожелание, чтобы его переложили в кровать, ибо сидеть ему трудно. В последний момент защитник Демьянюка потребовал от суда приобщить к делу и рассмотреть целую дюжину новых документов и доказательств, якобы подтверждающих невиновность его клиента. Однако председатель суда это ходатайство отверг, ибо, по его мнению, там не содержалось ничего нового или это не имело прямого отношения к данному процессу. Кстати, многие эксперты отметили тактику адвоката Ульриха Буша заваливать суд потоком документов, чтобы затянуть процесс, и одновременно в расчете, что в стрессе суд может совершить процессуальную оплошность. После того, как председатель суда отверг заявление защитника, он обратился к Деменюку с вопросом, намерен ли тот воспользоваться правом последнего слова. Но Деменюк только слегка отрицательно качнул головой. От имени Деменюка защитник заявил тогда, что его мандант отказывается от этой возможности. После полуторачасового перерыва председатель суда потребовал, чтобы Деменюка вывезли на середину зала лицом к суду. Как во время всего процесса, так и сейчас во время объявления приговора 5 лет тюремного заключения Деменюк даже не шевельнулся. Кажется, ему все было безразлично. Александр?
Спасибо, Александр. Напоминаю, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Мюнхене Александр Манхайм.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
В российской благосфере сегодня, конечно же, нет недостатка в комментариях по поводу тестирования Владимиром Путиным народного автомобиля «Лада Гранта». Машина, когда в нее сел премьер, завелась только с 5-го раза, а багажник долго не хотел открываться. Блогеры иронизируют по поводу внешнего вида автомобиля и строят догадки по поводу ходовых качеств новой «Лады», чаще всего скептические. Но вот блогер Миша ЖП оценил презентацию с точки зрения возможного будущего Владимира Путина, который, по его мнению, даже в случае ухода из политики, без работы не останется.
Несомненно, Владимир Путин определился сегодня со своей будущей профессией. Он будет рекламным агентом или менеджером по продажам автомобилей, преимущественно для сельской местности. Иначе и не оценить, как ловко он выкрутился, когда багажник, показанный ему новой «Лады», отказался открываться. Предложил, что он сгодится для 2 мешков картошки.
«Когда же АвтоВАЗ выпустит модель «Лада Вова»?» – восклицает в своем блоге петербургский журналист Даниил Коцюбинский. Пользователь ДМТРС ему возражает, предлагая более креативную с маркетинговой точки зрения идею.
«Лада Мишка» было бы концептуальнее. Модель малого класса «Мишутка», универсал «Топтыгин», внедорожник «Шатун».
Еще накануне презентации новой модели наблюдатели отмечали, что она призвана заменить так называемую классическую линейку «Жигулей», выпускавшихся многие десятилетия. С конвейеров АвтоВАЗа «Лада Гранта» классику, может быть, и вытеснила, но не из умов российских автомобилистов. Иначе как объяснить, что пользователь «Мили природ», глядя на цвет машины, в которую садился Путин, вспоминает песню «Вишневая девятка» с явной ностальгией.
Меня одну лишь ты любил, дарил внимание и цветы. Ее купил, меня забыл, теперь все время с нею ты. Твоя вишневая девятка меня совсем с ума свела. Твоя вишневая.
На сайте «Соль» появилась заметка Андрея Левкина, посвященная предложению Бориса Грызлова переименовать медицинские карты пациентов из истории болезни в истории здоровья. Левкин задается вопросами, подчеркивающими глубокий смысл предложения спикера Государственной Думы.
Например, какой же записью должна заканчиваться каждая такая история здоровья? А тогда все сразу становится поэтическим, потому что мементо море, а то. В этом и суть. БГ, он поэт. действующий в экстремальных для поэтического дара условиях, что интересно преломляет этот дар, который по своей сути романтический. Преломляет конкретно, так что романтичность делается правительской. Но все же знают, сказал, что парламент не место для дискуссий. И это исполнилось. В случае с историей здоровья дело еще и в том, что в регистратурах выдают медицинскую карту амбулаторного больного, а не историю болезни. То ли он в поликлиниках не бывает, то ли еще что, но это не важно, потому что и в этом случае давлеет воображение поэтическое. Некий смутный факт, затем романтическое воображение. И логичный в этих обстоятельствах правительский месседж. Но только не надо останавливаться на истории здоровья. Можно продлить и до истории жизни.
Возникает ощущение или даже предчувствие, пишет Андрей Левкин, что наконец-то будет реализован идеал книги учета жизни. А это почти то же самое, что просто книга жизни, но со смыслом. Есть, было в этой отдельной жизни нечто такое, что следовало учесть и следует учитывать. Кроме того, получила бы свою материализацию прекрасная песня группы «Аукцион».
Это была наша рубрика «Сетевые разговоры». Еще раз напомню, что сегодня над ней трудился мой коллега Андрей Шароградский.
Да то окольничу, то затвори, а то, что кого леший принесет.
Бабульки наши, они еще как-то вот смешно разговаривают. Русский язык богатый, могучий, вятский язык.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Вятский диалект».
Дед отставил браги, так высупел бы уже весь бочонок, да и не грептит.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас ждет еще экономическая панорама, посвященная на этот раз финансовым проблемам Греции, которые обсуждаются по-прежнему на уровне экспертов и министров стран Европейского Союза. И наша рубрика «Общественное мнение», сегодня ее подготовила Вероника Баде, и посвящена она одной интересной социологической книге, опубликованной недавно в Соединенных Штатах. Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Время коротко напомнить об основных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, продлевающий сроки переаттестации сотрудников органов МВД до 1 августа 2011 года. В Минске сегодня продолжается судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым по делу о массовых беспорядках. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг пострадало посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Главные темы дня.
Аль-Каида грозит местью. Напуганы ли американцы?
Комментарии экспертов.
В московской хельсинской группе 35 лет.
Право автора.
Вставай с колен, детка. Валерий Панюшкин. О Дне Победы глазами детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Германия поддержит расширение финансовой помощи Греции, если это будет признано необходимым, заявил сегодня, выступая в немецком парламенте, министр финансов страны Вольфганг Шойбле. Вчера на фоне общенациональной забастовки в Греции приступила к работе комиссия экспертов Европейского союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередной порции остро необходимой ей финансовой помощи, но и будет ли она расширена. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
В начале этой недели международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Греции и без того находящегося вне инвестиционной категории еще на две ступени. Год назад Греция стала первой страной еврозоны, в которой разразился долговой кризис. Соглашение, заключенное тогда с Европейским Союзом, предусматривало поэтапную финансовую помощь стране на общую сумму 110 миллиардов евро сроком на 3 года и при условии реализации жестких мер экономии государственных расходов. В течение 2010 года средняя зарплата в Греции, в экономике которой доминирует государственный сектор, снизилась на 10%. Безработица повысилась к весне этого года почти до 16%. При этом национальная экономика пребывает в глубокой рецессии. В прошлом году ее объем сократился на 4,5%, а в нынешнем, по прогнозам, сократится еще на 3%. На этом фоне возможности страны занимать новые средства на долговых рынках становятся все более ограниченными. Сегодня для новых гособлигаций Греции сроком от 2 до 10 лет финансовые рынки запрашивают от 15 до 25% годовых, то есть абсолютно рекордную доходность за десятилетнюю историю существования еврозоны. И это в 3-4 раза больше, чем даже год назад, в канун решения Евросоюза об оказании Греции финансовой помощи. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Такое впечатление действительно создается, если судить по настроениям долгового рынка. Его требования к новым займам Греции в последние недели только ужесточились, однако я не сказал бы, что ситуация в целом ухудшилась. Другое дело, что в кулуарах Европейского Союза много говорят о том, что с финансовыми реформами в Греции не ладится, и что стране следовало бы как можно скорее взяться за реструктуризацию накопленных долгов. Все это, пожалуй, и указывает многим на то, что здесь не все в порядке.
Но фактически получается, что сегодня инвесторы оценивают риски, связанные с потенциальной платежеспособностью Греции, в несколько раз большими, чем всего год назад. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Риски отнюдь не возросли, а вот доверять Греции инвесторы стали еще меньше. Уже в прошлом году, когда Евросоюз решил оказать стране масштабную финансовую помощь, было ясно, что все предполагаемые перспективы Греции в части сокращения долгов были чистой иллюзией. Страна просто не в состоянии наверстать ресурсы, которые она привыкла годами транжирить, живя непосредством. Кроме того, население Греции отвергает предложенные меры жесткой экономии. Обузой для государства являются и раздутые штаты чиновников, и непосильная для казны пенсионная система. Обо всем этом нужно было думать раньше.
Во вторник в Грецию прибыла специальная группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда. От их оценок зависит не только получение страной очередного 12-миллиардного кредита из общего пакета в 110 миллиардов евро. Эти деньги критичны. Только в ближайшие месяцы Греции предстоит выплатить почти 14 миллиардов евро в счет обслуживания уже накопленного долга. И без такой помощи страна фактически оказывается на грани дефолта. Но от оценок официальных экспертов будет зависеть во многом и то, согласится ли Европейский Союз расширить свою помощь, предоставить выдать новые кредиты в дополнение к уже обещанным 110 миллиардам евро, а также продлить сроки их возврата. Фактически это будет означать, полагают некоторые европейские эксперты, что и Европейский Союз, и Международный валютный фонд, год назад, решив выделить Греции 110 миллиардов евро, явно ошиблись в своих прогнозах относительно возможностей самой страны исправно погашать не только новые, но и уже накопленные долги. И раз так, то опасения неизбежности реструктуризации долгов могут возникнуть теперь в отношении как Ирландии, получившей первую помощь Евросоюза еще в конце прошлого года, так и Португалии, общий объем помощи которой был согласован всего неделю назад. Александр Кох, банк Юникредит, Мюнхен.
Я бы не стал так обобщать. Финансовая помощь Евросоюза и МВФ была предоставлена для того, чтобы страна смогла преодолеть трудности на первых порах, а именно до конца 2012 года. И по моим расчетам, этих ресурсов Греции должно хватить по меньшей мере до середины будущего года. Поэтому я не стал бы однозначно говорить о просчетах и плохом прогнозировании. Конечно, не исключено, что Греция не сможет в полной мере выполнить все свои обязательства. Но теоретически такой сценарий нельзя исключать и в отношении Ирландии и Португалии.
В среду на этой неделе, то есть в первый день работы в Афинах комиссии Евросоюза и МВФ, в Греции прошла общенациональная забастовка против реализуемых правительством мер экономии государственных расходов. Последние опросы общественного мнения показали, что треть населения Греции выступает за отмену прошлогоднего соглашения страны с Евросоюзом и МВФ об условиях оказания финансовой помощи, а еще 46% опрошенных считают, что условия этого соглашения должны быть радикально пересмотрены.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В Соединенных Штатах в издательстве Пенсильванского университета вышла книга известного социолога Владимира Шлепентоха под названием «Феодальная Америка. Элементы средних веков в современном обществе». Рассказ о ней вы услышите сейчас в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству автора, основная идея книги в том, что ни одно общество не может быть описано при помощи только одной социальной модели. Большинство исследователей рассматривают США как либеральное общество. Профессор Шлепентох согласен с такой трактовкой. Однако, по его мнению, многие явления в этом обществе не укладываются в чисто либеральную схему. Слово Владимиру Шлепентоху, профессору социологии Мичиганского университета.
Хотел в этой книге показать, что для глубокого описания американского общества, как, впрочем, и российского, нужно несколько моделей, несколько схем, которые и позволят более основательно понять, как функционирует каждое общество. Вот феодальная модель крайне необходима для описания американского общества.
Скажите, пожалуйста, в каких сферах американской жизни проявляются вот эти элементы феодализма, как вы их называете?
Начнем с того, что американские корпорации, с моей точки зрения, ведут себя в значительной степени как феодальные бароны. И, используя свои огромные экономические возможности, они нарушают элементарные принципы демократического общества. Например, они вкладывают огромные деньги в избирательные кампании и таким образом оказывают на результаты выборов огромное влияние. Американские медиа, воистину свободные, критичные, вскрывают случаи коррупции. И тем не менее, эта коррупция является постоянным элементом американского общества, потому что корпорации обладают деньгами, которые не могут использовать для преследования своих корыстных корпоративных целей, которые ничего общего не имеют с национальными интересами.
В каких еще сферах проявляются эти элементы?
Да, вот, например, следующий очень важный элемент – это существование политических кланов в Америке и непотизм. Этот фактор очень силен в американской политике. К клан Кеннеди, клан Буша и других политических деятелей, в общем, играет важнейшую роль в обществе. Я был абсолютно потрясен, как год назад дочка Кеннеди претендовала на должность сенаторов. И, в общем, американская общественность к этому отнеслась как бы естественно. Хотя она не имела никакого политического опыта. И, тем не менее, сам факт принадлежности ее клану Кеннеди открывал ей дорогу в высшее святилище власти в Соединенных Штатах. К счастью, это не получилось. Но не потому, что общественность была возмущена, что это казалось грубым нарушением демократических принципов. Этого не произошло. И вот это опять-таки вот элементы, если угодно, средневековья в современной американской жизни.
В 2008 году вышла в свет ваша книга под названием «Феодальная Россия». Можно ли найти параллели между американской ситуацией и российской в этом смысле?
Конечно. Модель одна и та же, только в России все это происходит в гораздо больших масштабах. В России нет, по сути говоря, сил, которые воюют с феодальными элементами. Поэтому с этой точки зрения негативное влияние феодальных отношений на российское общество намного больше, чем на американское.
В русском языке слово «феодальный» отрицательно окрашено. «Феодальный» значит «отсталый», «непродвинутый». Сохраняется ли этот смысл в американском варианте английского языка?
Слово «феодальный» я не употребляю в понятии отсталости. Идет речь о таких социальных структурах, которые независимы от государства и находятся вне системы конкуренции. То есть это структуры, которые и являются вызовом государству, вызовом, так сказать, национальным интересам общества, как и, собственно говоря, и были феодальные бароны в свое время, и одновременно они не подвергаются контролю со стороны конкуренции.
Говорил Владимир Шлепентух, профессор социологии Мичиганского университета. Автор книги «Феодальная Америка» настаивает на том, что ни одно общество нельзя описать при помощи одной единственной модели, скажем, либеральной или же авторитарной.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко об интересных темах следующего часа. Общероссийский народный фронт. Об этом говорил сегодня вновь премьер-министр России Владимир Путин на неформальной встрече в Сочи. Что именно там обсуждалось? Мы вернемся к 35-летию основания Московской хельсинкской группы и к приговору нацистскому преступнику Ивану Демьянюку. И вас ждут все наши постоянные рубрики, например, «Сегодня в Америке». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не оставил Евросоюзу иного выхода.
Решено не предавать гласности фамилии агентов КГБ, которые сами признались...
Пришлось становиться под деревья, прям их обнимать руками под бензопилой.
Все это время Нацбанк сохранял стоическое спокойствие и отказывался от идеи даже 10-15%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.